Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Здравствуйте, это программа «Светлый вечер» на Радио «Вера». Программа не о событиях, а о людях и о смыслах. В студии Денис Маханько и Лиза Горская.
Здравствуйте.
И наш сегодняшний гость – Феликс Вельевич Разумовский, российский историк, писатель, телеведущий. Здравствуйте, Феликс Вельевич.
Наше досье.
Феликс Разумовский родился в Москве в 1954 году. Окончил Московский архитектурный институт. Диплом Феликса Разумовского был посвящен реконструкции исторической части Серпухова. Несколько лет проработал в Институте генпланов, где руководил группой по реконструкции исторических городов. Эта группа впервые в советской истории разрабатывала методику изучения и сохранения исторического облика малых и средних городов страны. В конце 70-х Феликс Разумовский издал свою первую книгу «Художественное наследие Серпуховской земли». С этого момента начинается литературно-исследовательская работа Разумовского. С 89 года на телевидении. В 92-м создал программу о русской цивилизации «Кто мы?». Уже 22 года является ее бессменным автором и ведущим. Лауреат ряда государственных премий и наград, женат, четверо детей.
Феликс Вельевич, мы представляем вас как историка, писателя, телеведущего, но, насколько я помню, вы по образованию архитектор и долгое время работали по специальности. А что вас заставило от архитектуры обратиться к истории и культуре?
Ну, это была естественная метаморфоза, как мне теперь представляется, совершенно естественная. Потому что, ну, как-то я в каком-то интервью говорил о том, что Россия – страна архитектурная. То есть это означает, что самые важные вещи, которые мы сделали на этой земле, вот, на мой взгляд, относятся к сфере зодчества.
А иконопись?
Ну да, конечно, нет, но тут ну, можно и Толстого, там, я не знаю, «Могучую кучку», да-да, но наполнить огромное пространство, вот, с такими пространствами вообще никто, ни одна цивилизация не имела дела. Наполнить красотой, поэзией, очеловечить, ну, это невозможно. Это вообще трудно себе представить. Вот, и тем не менее это было сделано. Поэтому вот, ну, не там, выбрасывая с парохода современности все прочие искусства, в которых русский человек преуспел, все-таки национальное зодчество – это совершенно феноменальное явление.
Можно ли зодчество отделять от культуры в целом? Потому что зодчество – это же было тоже проекция менталитета, проекция духовности, если так можно сказать.
Если так говорить по-простому, то подлинное произведение русской архитектуры, вообще архитектуры, но русской архитектуры в том числе, это такой удивительный памятник, документ эпохи. Вот можно на самом деле, если дать себе труд, разобраться в той информации, которая содержится, которая несет образ этого там, того или иного сооружения, то можно понять, что за время, в которое это сооружение было создано. Вот. И с этого, собственно, с этого отношения к русской архитектуре я как-то и начал двигаться в сторону истории. Потому что я как-то почувствовал, что это меня окружают документы. Причем эти документы, это не просто, которые кричали о каких-то ужасных вещах. Они говорили о красоте. Вот. Что такое традиционное, такое большевистское понимание истории напрочь отбрасывало, что вообще Древняя Русь, вообще Россия была удивительно красивой страной. Вот. Вот с этого, если от этого оттолкнуться, дальше можно прийти к изучению вообще России, вот ее исторического пути, там, всех этих реалий. Вот, но то, что нужно оттолкнуться от красоты, мне кажется, это принципиально важная вещь.
Вот вы сказали, что когда мы смотрим на архитектурное сооружение, то мы, воспринимая его как документ некий, можем понять, кем и когда оно было создано. И тут просится пример, честно говоря.
Пример? Ну, надо обращаться к самым, да, таким вещам, что ли, знаковым, которые образуют ну, пантеон национальной культуры. Ну, например, там храм Василия Блаженного. Вот чтобы понять, что такое Московское царство, да, можно же с утра до вечера говорить о ужасах там Ивана Грозного, о каком-то кошмаре, вот, и вдруг там глаз переводится или там такой внутренний взор обращается к храму Василия Блаженного, и что такое, а где кошмар, где ужас? Оказывается, Московское царство в своем идеале – это собрание святости и святынь. Видите, это же прекрасно.
И как вот это можно понять из архитектуры храма Василия Блаженного?
Ну, для этого нужно прочитать эту архитектуру как некий текст художественный. Вот. Конечно, там не написано, как на большевистских лозунгах, там народ и партия едины, там все ясно, да. Здесь нужно, чтобы вот понять то, о чем я вот только что сказал, нужно как бы погрузиться в мир древнерусских архитектурных образов. Вот. Ну, хотя бы, да, понять, что вот почему-то здесь мы имеем дело не с единым объемом, да. Вроде бы строится главный храм, да, но надо создать, как там сделали бы где-нибудь в Западной Европе, огромный какой-нибудь собор, там его невозможно даже обозреть там с улиц, потому что он настолько огромный, что там занимает чуть не полгорода. Вот. А здесь мы видим, как некое целое образует множество вот этих маленьких каких-то предельчиков, да. Мы имеем перед собой вот некий город вот в миниатюре. Некий город.
Причем такой вот довольно сказочный, былинный, да, как
вот
мы сейчас сказали.
Ну, нам, да, представляется, что это сказочный, но каждая вот эта главка, она, значит, стоит на столпе. Этот столб, значит, обозначает вот отдельный предел, там есть престол, посвященный какому-то отдельному празднику, и их взаимосвязь тоже очень значима. Вот, и при этом храм, значит, удивительно большой и в то же время какой-то маленький, потому что он состоит из очень маленьких элементов. Вот, то есть
как мы... Московское княжество.
Да, ну, дело в том, что он построен уже во времена Московского царства, которое было, ну, и по тем временам большое, и по нынешним, и вообще это был уже целый мир. Вот, и в то же время вот это я хочу подчеркнуть, что главное качество вообще русской архитектуры – это то, что она никогда не превращалась... Такое слово есть древнерусское – застень. Застень – это ужасная вещь вообще.
Объясните, пожалуйста.
Вот. Застень – это... Отсюда, кстати, застенчивость. Угу. Вот. А застень – это то, что заслоняет солнце. А солнце вот в мирочувствии русского человека – это вообще Бог. Вот солнце. Значит, это вот застень – это то, что заслоняет для человека самое главное. Вот ужасно оказаться именно в таком положении, представлять из себя вот этот застень. Русская архитектура вот всячески избегала вот таких вещей, поэтому мы никогда не увидим там грандиозных сооружений. Вот, это все будет потом. А вот главное русское качество – застенчивость. Да? Вот как это объяснить? Да? Вот это же не просто скромность. Скромность какой-то – это же не просто тушевка. Вот. Это некое такое смирение перед самым важным в жизни. Вот застенчивость. И поэтому, допустим, там Дмитрий Сергеевич Лихачев, разбиравшийся в древнерусской, вообще в русской культуре, говорил, что одно из главных качеств вот русской культуры – застенчивость. Вот где, да, вот сегодня мы можем так сказать о себе, вот такие вещи? Вот это такой вопрос риторический.
А как вы думаете, если мы заговорили о сегодняшнем дне, много людей вообще способны этот язык архитектуры понимать, воспринимать?
Понимаете, тут надо сказать о том, что архитектура закончила свое существование, как вообще и многие искусства. Да, конечно. Когда мы говорим, что вот, значит, что-то сейчас делается в сфере архитектуры, это мы морочим себе голову. Вот. Извините, конечно. Может, я кого-то разочарую на ночь глядя, и он как потом будет плохо себя чувствовать и не спать. Вот. Но дело в том, что вот то, что сегодня называется архитектурой, к архитектуре не имеет никакого отношения. Это скорее, это некое другое явление, которое, ну, я бы там назвал архитектурный дизайн. То есть есть задача обслуживания разных человеческих нужд. Вот. Человеку надо где-то жить, надо где-то собираться, а самое главное, ему надо где-то развлекаться. Вот, вот то, что мы называем архитектурой, она это обслуживает. Ну, в то время как смысл, назначение и вообще характер там, зодчества там, русского или вообще архитектуры мировой было совершенно другой. Чем более значимое сооружение созидалось, тем более важные смыслы оно являло вот, зрителю. Поэтому это чрезвычайно важная вообще сфера деятельности человека, потому что все ходят по городу или хоть когда-то в него приезжают и видят главный там храм или этого города, или этой страны. И, конечно, в этом сооружении сосредоточены какие-то самые важные смыслы о жизни этого народа, этого города, этого государства. Вот. Это так было. Вот, ну какие смыслы мы сегодня? Мы сегодня между смыслами и... Ну, сегодня вообще мы же в эпоху живем постмодернизма, да? То есть там принципиально никаких смыслов нету. Вот, и не нужно. И не нужно. Вот, это сразу подкосило целые виды искусств. Архитектуру, живопись, музыку. Понимаете? Вот... Вот такая история. Вот. Значит, к памятникам этим, к памятникам архитектуры нужно поэтому относиться ну, с какой-то предельной бережностью. Вот. А можно сегодня услышать демагогию, что ну, когда-то там, когда-то рядом с сооружениями 17 века строились там сооружения 18 века, там, рядом с сооружением там, 18, там, 19. И вроде, значит, вот все было хорошо, одно дополняло другое, и вот мы сегодня дополним, и мы сегодня дополним. Вот,
у нас даже... материалы несколько другие.
Вот. Да дело не в материалах, дело в том, что уже смысл этой деятельности, которая называется искусством, и в частности искусством архитектуры, смысл уже другой.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Я напоминаю, на радио «Вера» программа «Светлый вечер». У нас в гостях Феликс Вельевич Разумовский. Историк, писатель, телеведущий.
Феликс Вельевич, раз мы уже заговорили о смыслах, у меня такой вопрос, личный.
Да.
Вот есть деревня прекрасная, в ней пруд, очень красивый. И совершенно классический пейзаж был. Пруд, за прудом храм, на храм потрясающий вид через воды открывается. Это весной взяли и поставили непосредственно перед прудом столб линии электропередач. О трех ногах, огромный, разломив композицию. Я попыталась задать вопрос, почему именно там ставят столб? Были и другие места. Меня не понял никто. Вот этот столб, он что означает?
Он означает утрату национального пространства понимания. Вот так вот. Или способности осваивать русскую землю. Можно целый ряд вообще вот, рассуждений на эту тему. И вообще утрату русским человеком фундаментального понятия «русская земля». Потому что что такое русская земля? Об этом сказано еще там, в XIII веке. Там эти знаменитые строки знают все, напоминать не нужно. «О светло-светло и красно-украшенная земля русским, русская». Многими красотами удивлена еси. Понимаете? То есть это прекрасно. Вот. А с тем, что прекрасно, вот поступать так, как вы рассказываете, невозможно. Значит, вот это прекрасное, вот эта основа вообще русской жизни оказалась вдруг вымыта.
Это вот один столб вот столько всего да. означает?
Да, вот один столб. Но дело в том, что можно же припомнить много других столбов, да, это буквально там в 30 метрах, прошу прощения, от храма Покрова на Нерли построена там вышка, значит, вот этой линии электропередач, ЛЭП. Да, да, тут это есть вещи, вот, которые, ну, образуют некий вот золотой фонд национальных явлений, что ли. Вот храм Покрова на Нерли относится к этому. Их немного. Так, вот таких вещей там по пальцам одной руки можно пересчитать. И нация, ну, для нации все, что происходит с этими шедеврами, необычайно значимо. Потому что эти шедевры, вот буквально там круглые сутки, там летом, осенью, зимой, там вот как, год за годом говорят человеку, кто он такой есть вообще, откуда он произошел, что у него за душой, вот эти вот шедевры. И вот когда рядом с таким шедевром, вот, столь значимым сооружением появляется вот такой столб, это такой плевок в сторону нации. Вот, нация себя так вот оплевывает. Так что эти столбы и прочие вещи, вот, какие-то ужасные здания, которые мы видим там в русских городах, которые, значит, корежат русский ландшафт, вот его портят.
Заборы эти бесконечные.
Вот, ну да, из профнастила, железные. Вот. Ну, вот это все не пустяк. Вот. Вообще тот вид, образ, который имеет сегодня русская земля, эта тема должна быть главным предметом вообще нашей заботы. Вот как выглядит русская земля. Потому что одно дело, ты там приезжаешь в Поленово, там заходишь на этот бугор и видишь там пейзаж Оки, ты один человек. Вот. А когда ты попадаешь в Москва-Сити, вот, это ты совершенно другой человек. Это нужно себе отдавать отчет.
А когда ты приезжаешь в Новый Иерусалим и видишь, как там к стенам монастыря подошли частные застройки, ты уже третий человек.
Да, дело в том, что вот когда мы сталкиваемся с таким вот демонстративным пренебрежением, вот, русскими шедеврами, вот, главными творениями русской земли, вот когда с этим сталкиваемся, то, конечно, это поселяет в русской душе некий кошмар, безусловно. История с Иерусалимом совершенно возмутительная, потому что на возрождение этого памятника даны колоссальные деньги. И вот мы возводим стены, возрождаем, и одновременно губим вот то пространство, ради которого эти стены создавались. Потому что Новый Иерусалим, я просто напомню слушателям, это же была икона Святой Земли, вот по замыслу патриарха Никона, икона Святой Земли. То есть некое подобие той святыни, которая... значит, существует в Палестине, вот той земли реальной, да, по которой ходил Господь наш, вот, а здесь нечто подобное нам было важно, нам, нашим предкам, было важно создать вот под Москвой, и вдруг там какие-то, знаете, коттеджи, какие-то там эти вот многоэтажные дома, вот это все это безобразие, вот, и там, значит, какие-то суды там тянутся месяцами, вот, это все антинациональные явления. Вот, понимаете, это не ерунда. Вот, это такой вот русский кошмар.
Феликс Ильич, да. А давно ли начался этот кошмар в России? Пренебрежение вот этими русскими шедеврами?
Ну, если припомнить, что икона Спасителя вот, из Звенигородского чина была вытащена из дровяного сарая, то, в общем, как-то мы потеряли какой-то представление о себе достаточно давно. Вот нельзя сказать, что вот пришли большевики, тут все. Они потому и пришли, и потому и пытались создать вместо русского человека советского, потому что они нащупали эту тенденцию.
Вот мне, когда говорят, что во всем виноваты большевики, я вспоминаю историю с отцом Алексеем Мечевым, который задолго до прихода большевиков начал служить в храме в церкви святителя Николая в Кленниках,
да,
и служил там что-то около 8 лет один. Он служил литургию один каждый день.
До революции.
Да, в 1893 году. Вот, он поднимался на колокольню, он звонил, спускался и служил литургию. В центре Москвы.
Да.
Кто не знает, на станции метро Китай-город, Старая площадь. Что за тенденция такая подвела нас к трагическим событиям, которые позволили большевикам сделать то, что они сделали?
Мы постепенно, но неуклонно переставали быть православной страной, православным народом. Вот. Вера в нас угасала. Вот. А поскольку для русского человека религиозного по своей природе, тут надо представить, что духовный тип русского человека совсем не такой, как человека западноевропейского, понимаете? Вот. Мы религиозны по природе, только там вместо православных истин вот на это вот важное место нашего сознания могут приходить совершенно чудовищные вещи. Вот. Мы можем там верить в просвещение, в, там, в светлое будущее, там, в коммунизм, там, ну, вот в разные... но мы в это будем религиозно верить и будем пытаться вообще положить свою жизнь и жизни окружающих для торжества этой веры.
Во что, по вашему мнению, мы верили в 18-м, в 19 веках?
Ну, во-первых, здесь уже говорить, применять местоимение «мы» нужно с большой осторожностью, потому что русский мир в какой-то, на каком-то этапе единый, вот, он уже был расколот. Вот, он был расколот там на белую и черную кость. Он был расколот не по вот тому принципу, на котором наставили большевики, не по классовому принципу. Вот, он был расколот гораздо серьезнее. Он был расколот вот по культурному, что ли, содержанию.
Во что верили люди, если они причащались в подавляющем большинстве уже в XIX веке только на Великий Четверг?
Во что они верили? Да кто во что? Кто-то верил в прогресс какой-то, вот, поскольку позиции просвещения, они были, ну, очень сильны. Вот. Кто-то вернулся там, отступил, точнее, в какие-то языческие представления. Вот. Кто-то был уже таким социалистом. Вот, и кто-то считал, что Россия как образ жизни, как страна вообще это некая неудача, и надо, значит, сделаться такими европейцами в полном смысле этого слова, потому что существовали русские западники. Тут мы имеем дело с таким букетом всяких верований, вот, что
об этом
можно говорить долго.
Религиозный русский человек верил в Троицу, в единого Бога, и вдруг ушел в язычество, в прогресс. Как так получилось, что он отвернулся?
Он соблазнился, его соблазнили. Вот так вот, как это происходит до сего дня. Вот каждый из нас может в какой-то момент поддаться какому-то искушению. Тут и целая нация может не выдержать искушения. Таких искушений было немало. Можно вспомнить там Петровский переворот. А что такое, представляете, там всех переодели, там бороды побрили, календарь сменили. Вся жизнь изменена. Значит, и вера должна быть другой, если вот все проявления жизни вдруг нужно менять, и все, что было прежде, оказалось каким-то недоброкачественным. Да? Вот, даже столицу изменили. Вот, раньше в центре русской жизни были кремлевские соборы. Вот, а теперь... пространство Невы, по которому плавают или в котором плавают там какие-то, значит, вот корабли там всякие.
Ну, в общем, получается, вот, что внутреннее культурное пространство, внутреннее духовное пространство – достаточно хрупкая вещь, на которую можно так даже нехотя повлиять совершенно трагическим, непоправимым образом.
Ну, вы, мне кажется, очень верное употребили слово «хрупкое». То есть это похоже на то, что вот происходит со стеклом. Стекло очень твердое, да, вообще очень твердое. Но можно ударить в одно место, и оно разобьется на тысячи осколков. Да, вот эта вот хрупкость, да, безусловно. Русский мир очень прочен, очень тверд и одновременно невероятно хрупок.
Я напоминаю, на радио «Вера» программа «Светлый вечер», и в гостях у нас Феликс Вильевич Разумовский. Вернемся через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».